Итак, добро пожаловать на нашу очередную встречу «Разговоры об IT», которую мы проводим каждую среду с 9 до 11 вечера. И сегодня у нас встреча под номером 49, на которой мы будем говорить про публикацию Microsoft Exchange. Артем Синицын, гуру по ISO-серверу и безопасности из Самары, будет нам в этом помогать. То есть все вопросы будем задавать ему, вместе на них отвечать, решать, если у вас есть вопросы. А также мы в самом начале я хочу рассказать немножко, буквально в двух словах, о звонке Саши Станкевича и Олега Аржевского из штата Редмонд. Они сейчас находятся на MVP-саммите. Потом я бы хотел поговорить буквально в двух словах о нашей, о нашем недавнем событии, о нашей группе по Exchange. Это надо нужно обсудить просто. Вот. И потом уже, вот как раз, я думаю, мы перейдем к публикации по Exchange. То есть, а сначала разомнемся языками именно на обсуждении группы про Exchange. Итак, меня зовут Павел Нагаев, я сертифицированный инженер компании Microsoft, и второй год уже мне присваивают статус MVP Exchange. Я занимаюсь системой электронной почты, построенной на технологии компании Microsoft, Microsoft Exchange Server. И если у вас возникали вопросы, связанные с Exchange, то наверняка вы их читали на моем блоге www.exchangerus.ru. Наши встречи созданы для того, чтобы собирать вместе IT-специалистов со всей России, для того, чтобы мы могли разговаривать и решать все проблемы, связанные с продуктами компании Microsoft. Итак, давайте, собственно, начнем. Сегодня мне позвонил Олег Ржевский и Саша Станкевич. Они находятся на MVP-саммите и, в общем-то, рассказывали о том, как у них там дела. И, в частности, Олег рассказал несколько любопытных вещей. И вещи эти вот такие. Ну, во-первых, Microsoft уже, помните, я все время всем рассказываю о том, что Microsoft не живет продуктами прошлыми. То есть то, что сейчас используется... Windows 2008, да, Exchange 2007, это уже не продукты. Ими уже никто не пользуется, и Microsoft, когда говорит о них, они не говорят о текущих версиях. Они говорят о версиях будущих. То есть они уже на них работают очень плотно. То есть если мы говорим про Firefront, то это следующая версия Firefront. Если они все говорят только про Windows Server 2008 R2, они все говорят про Exchange 14. Вот. Что касается Microsoft, то это так. И Олег сказал, что все, что у них там было, как раз посвящено Windows Server 2008. И в частности, во-первых, у них там везде уже IPv6 внутри компаний. То есть между провайдерами еще, ладно, там идет преобразование там, IPv4 в IPv6. И они уже там вовсю показывают технологии Branch Cache и Direct Access. Ну, вкратце, Branch Cache – это технология, которая появится в Windows Server 2008 R2, когда там несколько ее реализаций есть. В общем, идея такая, что в удаленном офисе, если пользователь пытается открыть файл, который находится на удаленном сервере, но какой-нибудь пользователь из этого же офиса уже скачивал этот файл, то этот файл будет найден в кэше, и открытие документа произойдет быстрее. То есть, вот идея такая. Вот, причем это у них такие вот основные, это одна из основных идей, которая идет с Windows Server R2 в народ. То есть это как, ну всегда есть фишки, ради которых стоит переходить. Вот это будет одна из фишек. И вторая это Direct Access, то есть вы просто берете лаптоп, включаете его в корпоративную сеть, он работает, просто выдергиваете кабель, идете... втыкаете в сеть в общего доступа, и все у вас по безопасным каналам. Пользователь ничего не делает, компьютер подключается и работает, как будто бы он работал в корпоративной сети. Насколько эти технологии, ну и опять же, у них они пропагандируют то, что подразумевается, что вся инфраструктура уже работает на IPv6 внутри компаний. Насколько это пойдет у нас в России, конечно, мне очень интересно, потому что, ну, технологии, конечно, здоровские, но согласитесь, что вот если взять нашу среднестатистическую компанию, то, как правило, у нас принято ходить на работу. Немногие компании, сотрудники работают дома. Поэтому Direct Access, может быть, люди ездят в командировки, да, но таких компаний не очень много. Поэтому, конечно, очень интересно, как это все будет продаваться в России. По поводу удаленных офисов, я вот думаю, просто так анализирую, как работают наши пользователи в удаленных офисах. Возможно. Но я, честно говоря, не уверен, потому что, насколько мне известно, наши пользователи не очень любят лазить по вот этим каналам, потому что они, как правило, медленные, ничего толком не скачаешь, у них как-то все на локальных серверах хранят. Но опять же, ладно, будет эта технология, это хорошо. Вот, потом Олегу очень понравился еще доклад о том, как Windows 7, опять же, вот, я забыл сказать, что они уже не говорят о Vista, они уже говорят вовсю о Windows 7, они уже работают на новой операционной системе клиентской. И, говорит, очень здоровская визуально была презентация, связанная с Windows Media Services, которые есть в Windows 7. То есть на одном компьютере запущен, на одном компьютере запущен какой-то фильм идет, и на другой компьютер, который находится в Wi-Fi сети, можно каким-то образом это изображение, вернее, эту картинку, видео получать и смотреть на своем компьютере. И удобно там, скажем, для всяких вот, для использования дома. Вот. Но Олег говорит, что было очень красиво все это преподнесено, что, говорит, в общем, был впечатлен. Они до сих пор находятся в Штатах, все у них там хорошо, кроме того, что пропал у них багаж, потом нашелся. И я думаю, что на следующей встрече они расскажут о том, как было все у них здорово в Редмонде. Мы как-то уже проводили подобную встречу, когда я, Вася Гусев и Саша Станкевич пытались рассказать о том, как нам было здорово в Барселоне, но мы совершили ошибку. То есть мы-то там были, нам было интересно, и там что на встречу на нашу пришло человек 5 вообще, по-моему, потому что не очень народу это интересно. И потом мы остались вообще втроем, потому что людям неинтересно было слушать. Поэтому следующая встреча, в ней будет участвовать Олег, и она будет именно построена на всяких новых фишках, о которых можно говорить, которые не покрываются NDA. И она будет именно техническая встреча. То есть они не будут рассказывать о том, в какой гостинице они жили, как им было здорово и что они ели на завтрак. Нет, это будет именно техническая встреча. Теперь хотелось бы поговорить о том, что у нас тут произошло на днях. То есть, на самом деле, как я уже вам тоже говорил несколько раз, некоторое время назад, в интернете существует, вот прямо сейчас, да, существует, появились, в мессенджере появились группы. Группа это, то есть, во-первых, сам мессенджер является таким стандартом де-факто для общения в IT-про-аудитории между собой. То есть мы, например, вот MVP и просто так скажем, именно уже по-другому я назвать это не могу, как компания друзей, технических специалистов, мы общаемся каждый день в мессенджере, и теперь Microsoft нам дала возможность именно делать группы и общаться в группах. Началось все с Windows 7, группы по обсуждению беты, у кого был доступ. Это такой типа мини-чата. Конечно же, там обсуждалось не только Windows 7, а вот самое главное преимущество групп то, что это такой именно такой блиц-вопрос, блиц-ответ. То есть, что-то тебе не получается, ты бьешься, сидишь, раз спросил, там, ребят, с этим не возились, вот так. И попутно узнается очень много всякой информации просто различного рода. И потом Вася сделал группу по PowerShell. Существует группа MVP, в которой общается MVP. И я бы что-то подумал, а ведь такой группы по Exchange ее нет. А почему не создать? Просто посмотреть, что будет. И я, честно говоря, очень сильно удивился. То есть я ее создал, написал об этом в блоге. Я был единственным участником, пригласил туда еще там парочку человек и подумал, наверное, 5 человек тут и останется. На сегодняшнее утро ситуация была такая. То есть у меня было зарегистрировано в группе 18 человек и, наверное, 6 или 7 приглашений я просто не смог опровить, потому что получилось примерно так. То есть ребята, которые просили приглашение, они писали: я там инженер Microsoft, у меня опыт внедрения там в стальки-то Exchange, в стальких-то организациях, вот, опыт работы в IT там тоже большой. И писали ребята, которые говорят: ну, у меня вот там, я уже занимаюсь полгода Exchange, там одна инсталляция есть или две. Ну, естественно, понятно, кому я отдал предпочтение. Потому что, к сожалению, к великому, количество мест ограничено. И я не знаю, что делать сейчас, потому что, ну вот, будут появляться еще люди, которые действительно, у которых большой опыт по работе с Exchange, они захотят общаться, и действительно эти люди будут гораздо полезнее для вот этой группы, чем, скажем, ребята, у которых меньше опыта. В общем, не знаю, буду превращаться я в какого-то такого тирана, наверное, и, значит, если у человека, как говорится, бонусов и опыта больше, то уж тут, говорится, извините. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Вот. Но в сегодняшний день у нас как раз была проблема, мы решали там человек 5 или 6, проблему, которая возникла там у Артема Прончикина, и, в общем, в конце мы просто сказали ему, что: Артем, это не ошибка, так все и должно быть, так и должно работать. Вот. Но на самом деле было здорово, потому что действительно, я, например, там сегодня даже для себя подчеркнул несколько фишек, на которые я просто, ну, не обращал внимания. И мне кажется, эта группа будет полезна. Со временем уже, я думаю, что люди, те, у кого не хватает времени, просто уйдут, коллектив поменяется, но в конце концов останется вот та горстка людей, которые, это уже будут не просто технические специалисты там со всей России, нет, это будут именно друзья, которые мыслят примерно одинаково, у которых есть общая тема Exchange, которые будут очень рады встретиться друг с другом на платформе, которая будет в декабре. Вот. Кто-нибудь хочет что-нибудь еще сказать по поводу группы? Добавить там, высказать какие-то мысли, предположения? Так. А не вывалился ли я? Народ, скажите, что...
Потому что не вывалился, я думаю, это просто обдумывает народ какие-нибудь такие рационализаторские приложения. Поэтому надо некоторое время дать им... У меня, на самом деле, никаких этих нет, как бы, предложений по поводу организации. В принципе, нормально, как бы, общение в реал-тайме. Это, собственно, чем АИМ славится, в отличие, например, от тех же форумов. И это, конечно, хорошо. Но я, например, иногда просто там, не знаю, там, пытаюсь заблокировать группу, потому что у меня постоянно вылетает куча сообщений, когда, в принципе, она мне не нужна. То есть, как бы, тут еще нужно механизм понять, когда тебе, как бы, нужно просто блокировать новые сообщения, чтобы они не всплывали в отдельном окне там, конференции. Вот. Потому что бывает ситуация, когда я в любом случае не смогу ответить, даже если знаю ответ, я просто не читаю, не успеваю читать. Вот. И когда момент тебе нужен, тогда я, то есть, открывать, там, писать дальше. То есть я вот это там away ставлю, или там, там есть там блок-групп там временный какой-то. Вот. Потому что вот эта потребность нужна. Я думаю, что до народу и стоит довести. Потому что там потом пошли обсуждения, там, если там открытые вакансии в Microsoft, вот, и там, я думаю, там кому-то это интересно, но я в любом случае не всем специалистам России, которые пришли пообщаться по Exchange, правильно? Вот, то есть общение здорово, но вот говорю, я думаю, надо заранее продумать какой-то механизм вот именно возможности уйти в такой инвиз, что ли. Вот. Естественно, я не буду изменять там статус мессенджера, потому что помимо этой группы у меня есть куча контактов, да, или которых как бы статус также останется. Это коллеги по работе, там сотрудники моего отдела и прочее. Вот. Я как бы предложил бы как-нибудь организовать, либо я как бы знаю, как я это делал, там осветить как бы для всех. Вот и все. Ну, какой-то все равно регламент есть, он, как бы, я думаю, у любой группы людей, как бы, должен быть какой-то регламент, там, какие-то правила общения, чтобы это все не перешло в какую-то, не знаю, там, посидеть-то на лавочке, потрендеть.
Сейчас, нет, смотри, вот такие вещи, конечно же, будут, поскольку это, ну, я думаю, что действительно превратится, знаешь, вот именно будет группа таких людей, вот именно друзей. И со временем, сейчас, понимаешь, это все новое, никто не умеет с этим работать, никто не знает, как себя вести, будет как-то выработаны правила, каждый для себя определит место этой группы. Вот, ну посмотрим. То есть главное начать, а там уже мы решим. Ну что ж, давайте тогда по поводу группы, если есть какие-то пожелания, ну, собственно, или высказывайте в самой группе, или оставляйте в... У группы есть свой там панель дискуссии, или как так это называется, на сайте. То есть можно писать там. Я там, кстати, написал кое-какие такие простые правила. Ну и, собственно, будем обсуждать, будем улучшать. Но я думаю, что эта штука по-любому будет полезнее, потому что понятно, что возникает вопрос. Сам не знаешь, прежде, там, чтобы не лазить часами в Гугле, быстро спросил, не ответили, полез в Google. Ладно, давайте тогда говорить про публикацию, собственно, Exchange. У кого-нибудь есть вопросы? Хорошо, тогда, Артем, начну, наверное, я.
Давай, Паша.
Слушай, вопрос вот какого плана. Я же все продолжаю на самом деле. То есть у меня задача была такая. Мне нужно было публиковать Exchange 2007 под ISO 2004. Я это сделал. То есть почти все заработало. И я решил поиграться с... То есть... вернее как, все уперлось в то, что нужно было установить переадресацию с HTTP на HTTPS, чтобы все корректно работало. Вот, я посмотрел, какие есть пути, то есть это они все описаны, да, и они мне не подходят. То есть, ну, не подходят. То есть, так как нужно, оно не работает, я уж там что-то только не делал. Вот, и остаются варианты, там вариантов совсем немного, то есть там установка ISO на ISU, например, потому что она будет работать, а возможности встроенного веб-листенера, они на самом деле скудные. Вот. И поскольку в моем случае именно ИИСом командуют другие люди, вот, и управлять они мне им не дают, и мы не можем перейти на ИСУ 2006 так просто, вот, то мне нужно будет найти какое-то решение именно для вот этой переадресации, потому что мне нужно сделать все прозрачно, чтобы пользователи не заметили, что они ходят там, что для них что-то изменилось. Вот. И поскольку люди, которые занимаются ISO, с ними довольно тяжело разговаривать, потому что ну, они цискари и Microsoft ненавидят. И очень часто меня ловят на том, что я чего-то там где-то не знаю, и потом это там, в общем-то, чуть ли не высмеивается. Вот. Ну, тяжело мне. Поэтому я вот как раз сейчас провожу эксперименты, то есть с ISO 2006, чтобы знать что, куда и как, и чтобы знать точно. Ну и, собственно, пришел я вот к чему. Что вообще для публикации Exchange внутри организации существует центр сертификации, правильно? И это
сертификация... Центр сертификации, он просто как бы нужен, необходим, если ты хочешь организовывать HTTPS-соединения шифрованные. То есть, в принципе, ты можешь по HTTP публиковать любой сервис, никто тебе не мешает, для этого тебе центр сертификации нужен совсем. То есть, к примеру, внутри организации, кстати, скорее можно обойтись без центра сертификации, вообще как бы обойтись без организации HTTPS-сессий. Почему? Потому что можно воспользоваться аутентификацией пользователя посредством Kerberos. То есть Kerberos, начиная с версии 5, протокол, там маленькую ремарочку сделаю, протокол аутентификации, из тех протоколов аутентификации, которые получали когда-либо широкое распространение как бы в инфраструктурах средних и крупных компаний, Kerberos вообще единственный достаточно безопасный и удовлетворяющий всем современным требованиям. То есть он вообще не передает ни в каком виде польские пароли. То есть по сравнению с тем же NTLM, который мы все наверняка прекрасно знаем, который даже в интернете присутствует. Вот. Если там передается пароль как бы в виде хэша, и как бы все развитие протокола идет в усложнение угадывания там, и усложнение алгоритма генерации данного хэша, то Kerberos вообще не передает пароль. То есть перехват как бы самого Kerberos трафика не приведет к никакой успешной атаке. Соответственно, вы можете публиковать сервисы по HTTP, соответственно, обычно, хоть на ИИСе любое приложение там сделайте, публикуйте по HTTP на ISO-сервере для того, чтобы обрабатывать запросы внутренних пользователей. И как бы не надо совершенно требовать организацию HTTP-соединений, SSL-туннелей, соответственно, нужен сертификат, а пользователи будут просто по Kerberos'у аутентифицироваться. То есть вы можете выставить это там в настройках того же там сервиса, который вы публикуете, то есть только принимать там Integrated Windows Authentication. То и все.
Слушай.
То есть тут не обязательно.
Угу. Слушай, ну смотри.
Причем тут это? Причем тут HTTPS и Kerberos? HTTPS и Kerberos, они для разных вещей.
Разве нет? Это понятно, нет. Имеется в виду, что внутри организации вообще как бы организовывать шифрование трафика, ну, в 90% случаев не стоит. Ну, ни к чему это. Потому что как бы...
Я не думаю, что это для внутри делается.
Нет, только что... Ну, Паша задал конкретный вопрос. Вот внутри организации для того, чтобы пользоваться. Я вот на этот вопрос отвечаю, что только внутри организации как раз и можно обойтись без какого-то развернутого решения инфраструктуры открытого ключа. В том числе без...
Ты говорил, что про ИИС, и я подумал, что нужно вовне запубликовать.
Внутри, согласен, нет, ну почему? Вы на Internet Information Service можете же и какие-то бизнес-приложения публиковать внутри сети, там, ну, они будут просто веб-ориентированы, какие-нибудь SOAP-приложения. То есть это и внутри тоже возможно. Естественно, на вне я, конечно, никогда не
буду говорить. Я подумал, что просто нужно Exchange публиковать вовне по веб-аксессу. Нет, я неправильно понял?
Нет, ты понял правильно, просто мы там немножко, да, про другое говорим. Смотри, вот раз уж мы заговорили по поводу шифрования, то смотри, в ИСИ можно при публикации выставить, то есть каким образом будут клиент соединяться к ИСИ, и ИСА будет соединяться с Exchange. Везде в руководствах выбрано, что нужно выбирать, понятно, соединение шифрованное до ИСИ между клиентом, и потом от ИСИ до Exchange. То есть если это соединение будет шифровано, то это хорошо. Сегодня у меня был разговор с нашим вот этим безопасником, и он говорит: слушай, а зачем шифровать внутри корпоративной сети вот это вот от ИСы до Exchange? Ну, моим аргументом я не знал, что ответить. Во-первых, было, то есть это как бы никому не мешает, но личная безопасность не помешает. Плюс это рекомендация Microsoft. Ну, он сказал, что говорит, что почему тогда не шифруется трафик там вообще внутри сети, там между там клиентами. Вот. Так вот, я как раз вот хотел спросить про это. То есть, действительно, нужно ли, насколько критично и насколько это правильно шифровать трафик между ИСой и Exchange?
Ну, на самом деле, Паш, насчет вот аргументов, которые ты приводил, так скажем, вот этому товарищу Телеку, ну, как минимум, если бы ты мне их приводил, я бы тоже сказал, что их недостаточно. То есть, для них, во-первых, рекомендация Microsoft это скорее как красная тряпка для быка.
Да, вот тут ты абсолютно прав.
Это вообще не надо говорить, там, рекомендует Microsoft. То есть, лучше, знаешь, воспользоваться какими-то, ну, так, маленькое отступление. Вот я, например, по своему опыту понял, что лучше, например, перекачать, например, HP, которые применяются для Exchange. Вот о них это лучше действует, потому что это все-таки HP. Но на самом деле это руководство, естественно, пишется в сотрудничестве с Exchange Team. Ну, то есть, например, тот же Exchange на HP серверах с HP с хрдешками. Вот. Ну, а касаемо организации туннеля между публикуемым сервером и ISO-сервером, то на самом деле ответ очень прост. Понимаешь, в концепции SSL-туннелирования, когда пользователь устанавливает HTTP-соединение до любого сервера в интернете, любой современный браузер ему пишет о том, что у него, значит, все его данные шифруются, он данные передает, соответственно, доверенному веб-серверу, которому доверяет какой-нибудь третисторонняя нормальная там организация и прочее. То есть, понимаешь, юридически ты даешь пользователю надежду, то, что все его данные там защищены во время транспорта, да, что они передаются какому-то доверенному узлу, и он уверен в том, что с ними ничего плохого не произойдет, понимаешь? То есть это на самом деле юридический аспект. И многие аудиторские компании многие компании на Западе во время там аудита, то есть у них обязательно прохождение там аудита с точки зрения безопасности, если они публикуют какие-то бизнес-сервисы наружу, вот, и, собственно, эти аудиторские конторы никогда тебе не дадут сертификацию, если у тебя будет, смотри, SSL-туннель от клиента до тебя шифруется, это SSL-туннель нормальный, ты говоришь пользователю, что они не открываются, а потом на самом деле передаешь его же данные, данные с его же запросом, веб-серверу в открытом трафике. То есть, с технической точки зрения, это неприемлемо. Ты, грубо говоря, ну, врешь пользователю. Вот. То есть здесь, на самом деле, это самое, вот на моем веку я лучше, как бы объяснение требования этому не слышал никогда. Потому что, на самом деле, тебе самому решать, хочешь ли ты внутри трафик шифровать или нет. Большинство компаний не использует IPC для там, шифрования трафика даже между серверами своей инфраструктуры. Я уже не говорю о клиент-серверных соединениях, понимаешь? То есть у нас в стране, по крайней мере, ну, это не так как бы востребовано, именно шифрование всего трафика внутри, и снаружи, и где только это можно. То есть SSL необходимо делать только лишь потому, что как бы соединение должно быть как бы консистентно, что ли. То есть снаружи ты хочешь шифровать данные пользовательские, и ты убеждаешь его в том, что они будут шифрованы, будь добр, шифруй на протяжении всего пути следования запроса, пакета и так далее. То есть реально как бы можешь сетевым этим администратором как бы сослаться на то, что это требование любого современного стандарта безопасности. То есть именно там европейского. У нас страна относится к содружеству, которое использует Common Criteria, по-моему, Evolution, там какая-то штука есть. Ну, в общем, они там разные бывают. Вот. И вот, грубо говоря, этот свод правил безопасности, принятый на международных каких-то там саммитах, он требует, чтобы, если вы организовываете SSL-соединение с клиентом, оно должно быть везде шифровано, то есть, соответственно, везде у SSL-туннеля.
Так, понятно. Слушай, вот еще мне расскажи. То есть, стандартная схема развертывания – это если внутри стоит, внутри компании, центр сертификации внутренний, а на внутреннем, ну, на Exchange сертификат получен в этом центре сертификации, а на ИСИ установлен сертификат, выданный внешним центром сертификации. Так?
Ну, это на самом деле зависит, смотря от чего. Если ты предполагаешь, когда проектируешь данное решение, внешнего доступа к каким-то внутренним сервисам посредством публикации на ISO-сервере, да, если ты предполагаешь, что этим сервисом будут пользоваться только сотрудники твоей компании и компании-партнеров, например, да, каких-то там подрядчиков временных и прочее, то на самом деле выкупать и поддерживать там сертификаты, ну, то есть ты должен будешь внутреннюю, свою внутреннюю инфраструктуру PKI поддерживать, соответственно, центр сертификации, обновлять сертификаты и так далее. Вот. Если ты будешь оказывать внешний сертификат, то это, соответственно, отдельные финансовые вложения плюс отдельный цикл поддержки данных сертификатов. Тебе все равно нужно их обновлять. Да, если нужны какие-то дополнительные сертификаты, тебе нужно проходить процедуру запроса сертификатов, добавления каких-то параметров в существующие сертификаты. То есть это необходимо поддерживать. То есть это увеличивает стоимость, общую стоимость владения в любом случае. Если тебе необходимо только сотрудникам компании предоставлять доступ к этим сервисам, на самом деле ты можешь через групповую политику накатить как бы доверие твоему внутреннему центру сертификации в тот момент, когда пользователю придется своим ноутбуком там, в сеть компании. Да? Либо, например, ты можешь как-то на домашние компьютеры, ну не знаю, какой-то инструктаж разработать, что ли, чтобы они приняли эти сертификаты на доверие. То есть на самом деле это несложно. Дать ему на флешке, чтобы он два раза кликнул, нажал на стол. То есть это не такие большие затраты на самом деле. Вот. Тем более доступ до домашних компьютеров, ну это вообще отдельная, как бы, отдельная тема для обсуждения в контексте безопасности. То есть по возможности его лучше не разрешать. Соответственно, а если ты собираешься как бы коммерческий сервис сделать, у тебя там, то есть заказчики, импульс и прочее, то естественно у тебя выхода нет. Должен, как бы, никто не будет на своем домашнем компьютере, там, не знаю, любой пользователь какого-нибудь сотового оператора, да, через его сайт зайдя, там, отправить смс-ку и там зайти в свой, не знаю, какой-то кабинет, профиль, он никогда не будет устанавливать полностью доверие к центру сертификации непонятной конторы. Например, вот точно могу сказать, меня в свое время поразило, что у МТС был такой интернет-помощник какой-то и прочее, 5-10, вот. И у них на самом деле сертификат был истекший, вот сколько я этим сервисом не пользовался в свое время, когда я сделал на МТС. Вот. И помимо этого он был выдан внутренним центром сертификации, которым вообще доверия у моего браузера не было никакого. То есть я даже не знал, какой центр сертификации, никогда не слышал. То есть какой-то МТС для внутренних своих целей развернул. И все равно пользовался. Сколько там у МТС абонентов? Все пользовались все равно. То есть тут
ты смотри, знаешь, тут... Я, во-первых, вот такой пример, как ты привел, тоже сталкивался неоднократно. Что самое интересное, у моего провайдера такое было, еще я где-то видел, я еще поражался, думаю, ну как же так? Вот. Смотри, а насколько безопасно давать вот сертификаты для сайтов, которые смотрят наружу, с внутреннего центра сертификации, может иметь смысл развернуть еще один на той же самой ISI, который никак не будет связан с основным центром сертификации, он будет такой независимый именно только для того, чтобы выдавать сертификаты для подключения внешних клиентов.
Тут смотри, в чем дело. Если ты развернешь еще один центр сертификации, да, у тебя будет отдельная иерархия этих центров выдачи сертификатов, у внутренних пользователей не будет к этому центру доверия. То есть тебе необходимо, то есть чтобы его сделать, это дополнительное, опять же, телодвижение. То есть тебе необходимо будет поддерживать две, грубо говоря, инфраструктуры PKI, два дерева центров выдачи параллельно, да? И одно как бы дерево, и организовать доверие и у внутренних, и у внешних пользователей, и у сотрудников во время внешнего доступа, и у своих заказчиков, это правильно необходимо, опять же, двум центрам. Ну, грубо говоря, у тебя почта работает внутри сети, он доверяет одному центру сертификации. Пришел домой, на ООО подключается, а он уже этому центру сертификации не доверяет своему. Ему опять нужно организовать доверие. Вот. То есть, на самом деле, я считаю, лично вот я, что, опять же, любой сценарий, он как бы имеет свои за и против для любой конкретной конторы под любую конкретную задачу, да? Но если мы с тобой, в общем, рассматриваем приведенный тобой сценарий, то я не вижу смысла тратить дополнительные какие-то там вложения и время в специалистов, поддерживая две иерархии. Почему? Объясню сейчас. Потому что на самом деле все твои опасения насчет какого-то там сертификата на сервере использования, опять же, там позволение там пользователей инсталлировать сертификат его корневого центра на своей машине, он на самом деле ничего, как бы, с точки зрения безопасности плохого в себе не несет. Собственно, вся структура PKI, она на самом деле строится на методологии асимметричного шифрования. Асимметричное шифрование, наверняка, многие из вас знают, что оно завязано на два ключа, на открытый ключ и на закрытый. С помощью открытого ключа никоим образом нельзя никогда восстановить, ну, по крайней мере, на данный момент не существует таких методов, чтобы по открытому ключу восстановить закрытый ключ. Но при этом они математически связаны. Соответственно, когда злоумышленник получит открытый ключ, это ему вообще ничего не даст. И в ближайшее время я, по крайней мере, слежу за такими новостями. Но думаю, в ближайшем будущем каких-то таких механизмов взлома асимметричных алгоритмов шифрования не предвидится. То есть открытый ключ он предназначен для того, чтобы ты вообще всем раздавал. Вот, ребят, прямо скачивайте мой открытый ключ. В интернете выкладывай и совершенно не беспокойся. Пусть скачивают, ничего тебе страшного от этого не будет.
Вот, соответственно. Открытые ключи, они вот где хранятся? Они хранятся вот в тех сертификатах, которые вытаскиваются на клиентский компьютер, когда ты засовываешь локальное хранилище?
Да, да. То есть, смотри, когда компьютер подключается, то есть компьютер пользователя, браузер, приложение пользователя подключается к этому сервису, он им предоставляет сертификат. Сертификат, который ему предоставляется, содержит только открытый ключ. Вот. Если у него есть доверие, то есть доверие можно организовать только по открытому ключу. Если есть доверие у браузера, доверие польской системы, то есть у него там в контейнере там, доверенные там, корневые центры сертификации, присутствует сертификат твоей компании, все, он успешно устанавливает. У него на самом деле в этот момент он получает только открытый ключ. А вот после того, как он подтвердит, что я тебе доверяю, да, сервер, давай мне данные, которые я запрашиваю, перед этим сервер должен установить SSL-туннель. А вот данные, которые сервер отправляет как бы пользователю, они уже как бы пользователь, который отправляет, они шифруются, получается, стоп. Сейчас я прям полностью воспроизведу эту картину. Ну, хотя детали так надо. В общем, в любом случае шифрование происходит всегда на открытом ключе, а сервер, получая данные, расшифровывает на закрытом. То есть у пользовательской системы есть открытый ключ, он его получает в момент установки соединения. На нем шифруют данные, данные в шифрованном виде передаются по открытым каналам связи через интернет. Затем сервер с помощью своего закрытого ключа их расшифровывает, обрабатывает запрос, и все нормально происходит. Все. То есть канал установлен. При этом сторона сервера знает там открытый и закрытый ключ, пользователь знает только открытый ключ сервера. Слушай, ничего такого всего страшного нету.
О каком ключе тогда идет речь, когда ты делаешь, например, экспорт сертификата, и она тебе говорит, сделать ключ exportable, ты можешь галочку поставить. Вот это что значит?
Ну, это вот именно закрытого ключа. Почему он защищен? То есть, если ты, смотри, как происходит, почему существует такая галочка. Потому что, когда ты делаешь запрос на, как бы, какой-то сертификат, да, ты там через какую-нибудь консоль делаешь запрос именно в систему, например, mm-hmm. через интернет, information services, да, сайт, у тебя там есть mm-hmm. Там не назначить сертификат, а запросить сертификат. Вот, в этот момент ты выбираешь из списка доступной сертификации, после чего там делаешь, дайте мне сертификат такого типа. Mm-hmm. Вот. На самом деле, закрытый ключ кладется в контейнер только данной системы. И это на самом деле правильно. И лучше всегда следовать, как бы пытаться сделать так, чтобы у тебя сертификаты содержали неэкспортируемые закрытые ключи. Почему? Потому что на самом деле, как бы, ну, самый, не знаю, типичный, может, не совсем как бы распространенный, но в любом случае пользователь, получивший локальный доступ к твоей машине, да, если ты тем более там под админом сидишь, он сможет его экспортировать. Ну, mm-hmm. просто взял, залез быстренько в контейнер и оттуда его экспортил. То есть, понимаешь, а если он не будет экспортирован, он будет продолжать функционировать только на данной системе. Ты его будешь обновлять там периодически, ничего страшного, будешь там какие-то операции с ним делать, пусть там добавлять еще какие-то сертификаты. Но в любом случае закрытый ключ будет помещен в специальное там хранилище, да, там Data Protection, какое-то там у них есть хранилище в операционной системе, и оттуда его вытащить нельзя будет, это функционально ограничено. Понимаешь, то есть все, ты его тут не вытащишь. Его только удалять. То игру прям пометить, что он больше не используется.
Слушай, давай тогда продолжим по поводу сертификатов. Смотри, вообще, если на компьютер нужно установить сертификат, да, то есть нужно его попросить у центра сертификации, то это можно сделать из ИИС-менеджера, правильно?
Но это если тебе сертификат, ты скажи, для чего тебе нужен сертификат.
Ну, для веб-сервера.
То есть, веб-сервер, хорошо.
Есть веб-сервер, есть, скажем, компьютер, да, вот нужно. То есть это можно сделать из ИИС-менеджера, можно зайти на сервер, где содержится центр сертификации через браузер и по ссылочке CERT-SRV, так?
Да.
Вот, но только вот смотри, вот в этих... Вот тут получается, что если в первом случае, то сертификат будет создан и помещен в хранилище именно компьютерного аккаунта. А если это делать через браузер, то он будет помещен в хранилище Personal именно пользователя, под которым ты зашел. Соответственно, если так делать с ISO-сервера, то ты в Листенере просто не увидишь сертификат, который ты только что сгенерировал.
Все правильно. На самом деле, в сайте сервера, если, опять же, он имеет возможность доступа к внутреннему центру сертификации, то на самом деле лучше всего делать это через оснастку сертификатов. То есть, если сервер принадлежит домену, в котором развернут центр сертификации, центр сертификации развернут там на редакции Windows Server Enterprise Edition, соответственно, развернут в виде Enterprise центр сертификации. Mm-hmm. Соответственно, ему можно выполнять запросы через обычную консоль сертификата. Соответственно, будет, если у тебя будут права локального администратора системы, на которой установлен сервер, ты просто открываешь оснастку сертификаты, выбираешь, что это не текущий залогиненный пользователь и не какой-то сервис. Выбираешь конкретно local компьютер, да, там. Все, ты получаешь доступ к контейнеру сертификатов локального компьютера, и оттуда выбираешь там сертификаты и создать новый запрос к центру сертификации. Дальше ты увидишь список доступных темплейтов, шаблонов сертификатов, к которым ты имеешь право, соответственно, нужно предварительно какие-то настройки небольшие провести на самом центре сертификации. Вот. И все, ты сделал такой запрос, ты сертификат, полученный в результате данного запроса, он будет помещен в контейнер сертификатов, потому что инициировался контейнеров сертификации локального компьютера.
Слушай, вот.
Сейчас прям последнюю фразочку. Лучше всего на самом деле использовать, например, ты когда запрашиваешь через Internet Information Services на CAS-сервере, на Client Access Server Exchange, да, какой-то сертификат для того, чтобы публиковать OWU, там ActiveSync и прочие 5-10, там AutoDiscover, вот. Соответственно, ты можешь просто потом пометить его как exportable и оттуда экспортировать, и потом перенести на ISO-сервер просто в виде обычного файла PFX, например, там, ну, это уже детали. То есть, и там импортируют. То есть, на самом деле, ничего страшного не будет, если на твоем CAS-сервере и на ISO-сервере будет как бы использовать один и тот же сертификат. Но, естественно, единственная оговорка в том, что ты на свой CAS-сервер выдавал нормальный сертификат под нормальное сетевое имя, например, ova.company.ru, а не server-exchange.ad.company.local. Mm-hmm. То есть понятно. То есть на самом деле рекомендуется даже для внутренних сервисов выдавать сертификаты, так скажем, удобоваримые не под сервер, а под конкретный сервис. То есть если это OVA, значит это OVA.company.ru. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы пользователь запоминал только один адрес сервиса. Если это OVA.company.ru, значит он будет работать и изнутри сети, и извне. Он знает только один адрес. Ему не нужно помнить о том, что внутри, ах да, тут что-то OVA не работает, я буду теперь набирать сервер минус там exchange там 2007.ad, ну, типичный наверняка сценарий. Вот. То есть и изнутри, и снаружи пользователь должен знать только один адрес конкретного сервиса. И все. Лучше вообще как бы вообще предоставлять доступ ко всем сервисам внутри внутренности компании, чаще через унифицированный портал. Вообще у нас пользователь и так современный как бы сотрудник в голове держит огромное количество информационных там шумов и прочее. Ему не нужно лишний раз что-то запоминать. Все, то есть ova.company.ru, значит, он работает везде. Он вообще не знает о том, как он получает доступ, к какому серверу и так далее.
Ну, вот то, что ты говоришь, это правильно, но тут есть ряд технических трудностей. И связаны они вот с чем. Смотри. То есть возьмем следующую схему. Интернет, ISO-сервер, внутренняя сеть, exchange внутри сети, так? Вопрос связан с DNS. То есть мы используем систему Split DNS. То есть у нас на ISO стоит DNS-сервер, который не связан, и в котором описаны только внешние имена, да? И, скажем, внутренний DNS на нашем там домен-контроллере. Так вот, пользователи, которые будут обращаться из интернета через, например, ovaexchange.ru, понятно, они будут получать доступ к моему DNS, который смотрит наружу, там все хорошо. Смотри, клиенты изнутри сети, они будут обращаться к внутреннему центру, вернее, к внутреннему DNS, там они тоже будут получать ova, там, exchange.ru, который будет указывать именно на внутренний интерфейс ISO. Так? То есть да, вот тут все хорошо. Но что делать с самой ISO? Дело в том, что ISO, имя ova.exchange.ru, должна тоже резолвить, но она должна его резолвить во внутреннее имя.
Нет, вот. Зачем?
А потому что когда ты будешь публиковать...
ova.exchange.ru должно пошли резолвить. Смотри, DNS имя ova.exchange.ru при внешнем запросе, внешних поисках через интернет, то есть публичным DNS-сервисом должно резолвиться во внешний IP-адрес ISO-сервера, а внутренним DNS-сервером во внутренний IP-адрес ISO-сервера.
Да. Все. А хорошо, а вот как это имя будет резолвить сама ISO? Потому что ей нужно по этому имени обратиться к внутреннему серверу. И поскольку...
Ты можешь прям...
Можно прописать в hosts, но это на самом деле плохое решение, потому что ну рано или поздно ты про это забудешь, там, ну и вообще в hosts вот как раз прописывать не хочется. Поэтому я именно первоначально сделал именно так, вот как ты говоришь, но получилось, что вот это имя, оно прописано в hosts, и было это неудобно, и я тогда переделал на то, что просто к exchange внутреннему был прицеплен сертификат на имя exchange.rus.local, ova.exchange.rus.local, и, соответственно, с ISO, на ISO было прописано, именно этот адрес резолвился во внутреннее имя, и в, вот я не помню, в WebListener или в правиле было указано как раз именно внутреннее сервера, внутреннее имя публикуемого сервера. И вот теперь все работает хорошо. Пользователи изнутри и снаружи обращаются по одному имени, вот, но ISO лезет именно на ova.exchange.rus.local. Вот так.
Ну, на самом деле, я понял, о чем ты спрашиваешь. Давай я точно прям вот детально в твою проблему сейчас, наверное, все-таки не вникну. Mm-hmm. Я расскажу, как бы, по идее, какие сценарии существуют.
То есть, давай,
в
любом
случае, как бы, у нас первоначально наша цель – это удобство работы пользователей, да? То есть, чтобы они получали нужную, необходимую информацию именно тогда, когда им нужно, и удобным, самое главное, для них способом. Вот. При этом мы должны, как бы, в любом случае, так скажем, не снижать приемлемый уровень безопасности, да, предоставления доступа к информационным ресурсам нашей компании. Что нам необходимо сделать? Для удобства пользователя необходимо, как повторюсь, как бы пользователям предоставлять единое именование сервисов, которыми они пользуются. То есть сервис должен называться одинаково, иметь только одно имя сетевое, независимо от того, откуда пользователь получает доступ к данному сервису. Мы рассматриваем в данном случае Outlook Web Access. Соответственно, там у нас внешний имя будет ovo.company.ru, и внутри пользователи тоже по такому же имени ovo.company.ru должны получать доступ, естественно, к Client Access Server 2007 Exchange. Да? Соответственно, нам необходимо для этого организовать Split DNS, как раз у нас на внешний DNS-сервер разрешает DNS-имя ovo.company.ru во внешний IP-адрес ISO-сервера, а точнее того веб-листендера, который отвечает за публикацию OVO. Внутренний, соответственно, DNS-сервер разрешает сетевое имя ovo.company.ru во внутренний IP-адрес сетевого интерфейса ISO-сервера, который, собственно, прослушивается тем же веб-листингом, чтобы использовать только одно правило для публикации снутри и снаружи. После чего в правиле публикат, на самом деле, о том, что ты говоришь, нужно там править хост, файл хост локально на системе ISO-сервера. На самом деле, эта проблема существовала только в 2004-м ISO-сервере. И только, только в том случае, если у тебя на ISO-сервере публикуемый сервис и на самом сервере вы есть используете сертификат с одним и тем же именем. То есть, грубо говоря, про то, что я рассказывал, то есть один и тот же сертификат на ovo.company.ru используется и для публикации сервера на ISO-сервере, и для публикации, давай называть это, на сервере exchange, там, тире, нет, server-exchange.ad.company.local, да? Чтобы разделять эти адресные пространства. Вот. В 2006 это вообще делается элементарно. То есть при правиле публикации создаешь веб-листер, который прослушивает и внешний, и внутренний IP-адрес. Соответственно, он прослушивает правила, точнее, правила публикации уже прослушивает сетевое имя ovo.company.ru. Вот. А затем, когда ты указываешь параметры публикуемого сервера, там есть несколько параметров. Есть сам параметр сетевое имя сервера. Вот. И если ты до сервера стучишься по SSL, то есть, точнее, по HTTPS, то тебе необходимо в этом пути указать именно то сетевое имя, которое указано в сертификате. Иначе у тебя ничего не будет работать. Вот. То есть, если у тебя сертификат на server-exchange.ad.company.local выдан все-таки для ovo.company.ru, ты обязан тогда в правиле публикации сетевом имени внутреннего публикуемого сервера указать именно ovo.company.ru. Иначе у тебя никакой SSL-туннель не установится, и правило работать не будет. Но, естественно, как раз возникает ситуация, которую ты описывал. То, что ovo.company.ru может решаться некорректно. Поэтому в 2006 сервере существует специальный там, как там, радиобаттон, что ли, не знаю, там, чекпоинт. Ты можешь выбрать специальную опцию, в которой указать либо реальное DNS-имя публикуемого сервера, либо его IP-адрес указать. То есть, что происходит? То есть реально ISO-сервер генерирует как бы запрос, да, в котором в HTTP-заголовке присутствует там хост-хидер именно ovo.company.ru. Но этот запрос он посылает на тот сервер, который будет явно указан либо по сетевому имени, либо по IP-адресу. То бишь, например, на server-exchange.ad.company.local, либо прямо на его IP-адрес. Но из-за того, что в хост-хидере будет правильно указано сетевое имя, все без проблем. Вот организуется туннель, все будет работать прекрасно. Вот. 2004 для этого можно было сделать, естественно, запись в файле хост. И там все это решало. То есть там без проблем тоже можно делать, но сложнее. Все-таки более элегантное решение представляет нам ISO 2006. Кстати, насколько я знаю, Microsoft скоро все равно откажется, если еще до сих пор не отказался от ISO 2004. Насколько я знаю, для нее сейчас уже обновлений как бы не выходит, потому что через поколение же она продукты поддерживает. Вот сейчас Forefront выйдет и все. Насколько я знаю, уже для Forefront CMG имеется в виду. Соответственно, все-таки уже стоит подумывать, если компания использует тест-сервер, и они планируют использовать его в дальнейшем, стоит подумать об апгрейде. Потому что, сразу объясню, как минимум с точки зрения, так скажем, затрат на переход. Потому что если ICR 1004 вы можете обновить до ICR 1006, как называется там в схеме in-place upgrade, да, на существующем сетевом оборудовании, без привлечения каких-то дополнительных систем, то обновить ICR 1004 и в том числе 2006 на Forefront ENG вообще такого пути не будет. Mm-hmm. Вот, связано это с тем, что iServer это исключительно 32-разрядная платформа, а Forefront ENG будет исключительно 64-разрядная. Соответственно, просто там on-place апгрейда не будет. Вот, то есть либо апгрейдить сразу ждать Forefront ENG, если возникает сейчас уже потребность в iServer 2006, лучше сейчас обновиться. Потому что потом просто получит неподдерживающую платформу, mm-hmm. которую очень трудно и дорого будет обновлять.
Смотри, с этим понятно все. Я тогда завтра проверю, мне потому что интересно. Действительно, у 2600 ИС там столько всяких галочек, что нужно просто разобраться. Я сегодня там развлекался с этим делом, мне очень понравилось. Вопрос еще вот какого плана. Смотри. Дело в том, что в Exchange 2007 можно... Вернее, существует проблема в том, что нужно публиковать еще имя автодискавери, там, например, exchangerus.ru, так? И это возможно при... Ну, там несколько вариантов есть публикации автодискавери, и один из них – это использование SAN-сертификатов. То есть, когда в одном сертификате публикуется несколько... Это Subject Alternative Names. То есть несколько имен. Не для одного имени выдан сертификат, а несколько. Вот. И поскольку у меня, значит, сгенерить подобный запрос можно прямо из Exchange с помощью специального командлета. Вот. Поскольку у меня сервер называется именно внутренний OVA exchangerus.local, да, вот. Ну, вот ты сказал, что можно так не делать, вот я проверю завтра, то, соответственно, если я пытаюсь с помощью этого командлета создать сертификат, то есть запрос на сертификат, и там автодискавери указывается просто ключиком автодискавери, ну, при генерации, и все. То есть она сама создает имена. Соответственно, я указываю имя ova-exchangerus.ru, и она создает мне имя автодискавери, автодискавери-exchangerus.local. То есть понятно, что извне эта штука работать не будет, а мне как раз этот сертификат нужен для того, чтобы импортировать его на ИСУ. Вот. И, ну, я понятно, что такой запрос, наверное, нужно делать, собственно, с самой ИСы. Вот. Или, собственно, переименовывать внутренний сервер. Ну, для вот этого, на это имя.
Ну, я понял, в принципе, такие какие-то, то есть тот род проблем, который ты сейчас освещал, Паш. Ну, смотри, на самом деле, как бы сразу тут нужно оговориться. Для того, чтобы использовать SAN-сертификат, так называемый, то есть Subject Alternative Names, этот сертификат, я поясню для тех, кто, может быть, не в курсе, это сертификаты, в которых можно указать более одного, давайте будем говорить там как бы очень просто, более одного сетевого имени, публикуемого в сервисе. То есть, грубо говоря, вы можете с помощью одного сертификата предоставить безопасный доступ к множеству сервисов. Но сертификат касается также именно в современном мире, как UC-сертификаты. То есть, видите, я прикурю UC-сертификаты, я прикурю что сам. Но UC исходит. Замечательно.
Тёма, речь что-то неразборчиво.
А? Что?
Я говорю, что-то речь неразборчивая идет.
Неразборчивая. Но у меня что-то на самом деле я тоже как бы неразборчивая. Кто сейчас говорил.
Народ, все хорошо Артема слышат?
А с проблем с аудиоканалом вообще жестокий. Паш.
Да-да, я-то слышу, но вот Вадим подсказывает, что звук плывет тоже. Ну-ка, посчитай до 10 еще. Слушайте, посмотрите, у вас там на компьютере никакие там торренты не качаются, ничего такого нет, потому что такое ощущение, что голос начал резко сжаться.
У меня
Вот гадство. То есть разобрать вообще ничего невозможно.
Хорошо.
Да-да.
Вот я, короче, тебя и Артема слышу одинаково хорошо. Вот, а вот Вадим я слышу уже раз неплохо. То есть проблема, скорее всего, на стороне. Слушайте.
Да я вот тоже Артема слышал, знаешь, ну, он...
Постараюсь, давайте как можно
медленнее
разговаривать. Я просто сейчас не знаю, что еще можно сделать. Потому что у нас, я как бы, тебя, Паш, тоже слышу, там бывают такие двиги, но, в принципе, я могу брать, что ты говоришь, что ты... коллег, устроить, я постараюсь говорить как можно медленнее. Из какого момента хотел узнать, с какого момента продолжать?
Вопрос хороший. Ты начал рассказывать про subject alternative names?
Я вообще не понял, что ты сказал. Коллеги, ты нас хорошо слышишь, ты нас слышишь.
Ну, очень плохо вас слышно.
Что у нас там?
Я могу сказать, что я вас обоих слышу. То есть, скорее всего, плохо.
Слушайте, знаете что? Это может быть сам сервис, что-нибудь не так с ним, с самим лайф-митингом. Уже что-то подобное один раз было.
Я тебя тоже хреновато слышу.
Да. Ну вот как ни странно, Олега я нормально слышал, когда он говорил.
Ну вот сейчас я тебя тоже сейчас хорошо слышу.
Нам нужны какие-то еще два или три мнения людей, которые меня слышат и тебя, потому что, может быть, это у меня тут канал чего выпендривается.
Вашу слышно хорошо, остальных было не очень. Олега еще было слышно нормально.
Так, а сейчас как меня слышно?
Ну вот сейчас
отлично.
Да, сейчас отпустило
отлично.
Нормально. Да, давай.
Так, ну ладно, хорошо. Значит, продолжаем по поводу... Вопрос?
Да, я хотел вопрос задать. Я вот тут...
Давай тут вопрос задали, в порядке очереди.
А, хорошо, пожалуйста.
Вопрос задали. Значит, вопрос касаемо, сейчас напомню коллеге, в двух словах. Паша интересовался про некоторые аспекты и проблемы при публикации сервисов Autodiscovery, Exchange Autodiscovery, или как там, Outlook Autodiscovery,
да,
она правильно называется, да?
Ну,
при
да.
публикации веб-служб Exchange Server 2007. Соответственно, мы обсуждали как бы возможность использования специальных SAN-сертификатов. То есть SAN-сертификаты – это Subject Alternative Name сертификаты, в которых можно указывать более одного сетевого имени публикуемого сервиса. Вот. Также сертификаты известны как UC-сертификаты. Причем именование UC-сертификата идет от Unified Communication сертификатов. Вот. И связано с тем, что как бы Microsoft продвигает инициативу, Exchange Server, в том числе и его сервисы, относятся тоже к объединенным коммуникациям. Вот. Соответственно, какие могут быть проблемы? Ну, во-первых, если вы хотите, господа, использовать SAN-сертификаты, то уж извините, на ISR 34 это вообще невозможно сделать, потому что ISR 34 не поддерживает публикацию сервисов с использованием SAN-сертификатов. Вас не спасут ни сервис ПАК 1, ни сервис ПАК 2, ни сервис ПАК 3. И отдельное обновление для этого, для решения данной проблемы, как насколько мне известно, в данный момент просто не существует. Вот. То есть там необходимо воспользоваться другими сценариями и обходными путями. Что же касается ICR 1006. ICR 1006 с помощью специального обновления, то есть по умолчанию тоже не поддерживает использование сертификатов. Вот. Но хотя бы ICR 1006 поддерживает публикацию сервера, на котором используется сертификат. То есть, грубо говоря, есть вот сценарий, который как раз описывал Павел, у него на Client Access Server Exchange установлен сертификат, то соответственно, вот так бы
ну, Артем, а ты уверен, что... что после сервис-пака первого для ISO 2006 не поддерживаются SAN-сертификаты.
SAN-сертификат сервис-паком первым поддержка идет все от определенного обновления, то есть КБшки. То есть, в принципе, вам нет необходимости ставить весь SP1, хотя я, конечно, это настоятельно рекомендую. Вам необходимо просто на ISO 2006 накатить специальное обновление. Публикации серверов с использованием SAN-сертификатов. Вот. То есть сервис ПАК-1 включает уже данное обновление в себя и, соответственно, позволяет выполнять публикацию SAN-сертификатов в том числе. Я ответил, Паш?
Да, ответил. Просто я как раз помню, что я не помню даже, то ли мы рассказывали в этом в IT-чате, то ли еще где-то про сервис ПАК первый, про выход его, и там как раз один из бонусов был вот то, что наконец-то ISO стала поддерживать, по-моему, SAN-сертификаты. Ну, именно после сервис-пака. Ну, хорошо.
Так, там... соответственно, так, на чем мы там остановились? Да, по поводу автодисковой аварии. Смотрите, то есть я тогда буду уже достаточно кратко этот вопрос отвечать, потому что тема достаточно обширная, но, в принципе, это делать не так уж сложно. Вам необходимо, смотрите, для большего упрощения... Во-первых, сразу говорюсь, я, например, в большинстве случаев публикую службу Outlook Anywhere, то есть Outlook RPC, HTTPS, там, и HTTPS Proxy, как он назывался в Windows, в Exchange Server 3.3, вот, я их публикую совместно с App Discovery. То есть у меня в моих как бы решениях это как бы представление доступа к этим обоим сервисам представляется в рамках одного правила публикации. Соответственно, в рамках одного эпилиснера. Потому что службы достаточно похожи именно с точки зрения публикации. То есть с точки зрения методов аутентификации пользователей и как бы с точки зрения как бы самой архитектуры сервисов. То есть я просто беру, делаю одно правило, в котором публикуются веб-директории, относящиеся и к Outlook Anywhere, и к AutoDiscovery. И клиенты, то есть Microsoft Office Outlook, почтовые клиенты, они получают доступ к почтовому ящику там, по HTTP протоколу посредством указания именно сетевого имени autodiscover.company.ru. Вот. Это существенно облегчает задачу, я вам скажу, потому что, во-первых, плодить несколько правил публикации сложно, во-вторых, создавать их еще сложнее. Вот. И в-третьих, чем проще и меньше сетевых имен вы используете, тем легче будет потом пользоваться вашими сервисами. Вот. Но какой момент? Для того, чтобы использовать SAN-сертификаты, во-первых, если вы используете как бы эти публичные SAN-сертификации для получения вот, сертификатов, в любом случае SAN-сертификат будет стоить вам больше денег, чем обычный сертификат. Даже больше, чем два обычных сертификата, если бы, например, SAN-сертификат с двумя записями. И если, например, два отдельных простых сертификата. Вот. Это нужно понимать. Но SAN-сертификаты всегда стоили и, я думаю, будут стоить дешевле, чем вайлдкардовские сертификаты. Поэтому SAN-сертификаты используются предпочтительно, если у вас есть на эти деньги. Вот. Если у вас ISO-сервер используется версией той, которая не поддерживает SAN-сертификат, никто вам не мешает выдать... То количество сертификатов равное количеству сервисов, которые вы публикуете. Просто это будет создавать сертификат, например, autodiscover.company.ru. Никто вам не мешает это делать. Просто у вас будет их больше, у вас необходимо будет использовать больше веб-листенеров с точки зрения сервера, и все. Либо можете использовать вообще вайлдкардовские сертификаты, когда вот вы составите сертификат звездочка.company.ru.
О, болезнь продолжается.
Получается.
Болезнь продолжается. Вас опять пропали. Слушай, Артем, а ты вот сказал про веб-листенеры, что у вас будет много веб-листенеров, и тут же есть еще один такой подводный камень. Веб-листенер – это значит еще один внешний IP-адрес. То есть у, скажем там, небольших компаний, например,
я
их может...
Я не знаю, что их можно публикации платить веб-листенеры, потому что каждый отдельный веб-листенер – это точно
адрес и порт. Вот. Uh-huh. То есть я скорее, не знаю, очень похоже все время сравниваю, не знаю, кому понять нет, но мне так очень понятно. Я его сравниваю с сокетом. То есть сокет это транспорт, IP-адрес и номер порта. Вот. Ну, сейчас с вами встреча публикации публиковать HTTP, потому что соответственно, вы, думаю, были в все случаи просто ведет не .ru, необходимо ставить двоеточие и указывать пятизначный номер порта, правильно? Вы это делать не будете. То есть у нас все всегда упирается в связку веб-листнер и внешний айпишник. Потому что веб-листнер будет прослушан в 80-м и 403-м портах. Ну, я думаю, это как бы очевидно. Mm-hmm. Вот. И, в принципе, смотрите, вы можете открывать вообще все эти это точно выглядит. Вот. Но это на скажем, на публикуемом вам сервисе, вот, который вы сможете использовать. То есть у вас будут определенные ограничения, и вот, вы не сможете использовать, так скажем, вы не сможете опубликовать Outlook New
Web. Тём, слушай. Тём, слушай, я знаю, что думаю. Я думаю, надо, наверное, заканчивать, потому что, если честно, то я слышу только отдельные слова там, совсем, даже не то, что слова, а просто такие очень маленькие слова. То есть что-то происходит не то.
По-моему, мне кажется, проблемы на самом деле на самом серваке про митинговском.
Ну, возможно, но просто...
Вот, сейчас хорошо.
Ну ладно, давай попробуем, дадим еще один шанс.
Ну, ты уже вопрос. В принципе, я думаю, что я ответил, говорю, можно, если у вас совсем есть ограничения в внешний адрес, вам провайдер больше не выделяет, там денег у вас на это нет, и 5-10 это по его причине. Небезопасности, но все равно может там у вас так раз приемлемо удобство работы пользователей с опубликованными вами сервисами. Вот. Но технически.
Ладно, хорошо. Давайте тогда, наверное, на этой веселой ноте. Давайте, говорю, на этой веселой. Давайте на этой веселой ноте закончим нашу сегодняшнюю встречу. Я остановлю запись. И мы, конечно же, еще поговорим про публикацию Exchange. И даже были у нас с Артемом мысли, что, может быть, нужно записать даже какой-нибудь скринкаст на эту тему, просто от самого начала до конца, потому что, как я уже писал в блоге, что вот я, например, не видел ни одного еще пока руководства, в которое, вот, выполняя пошагово то, что там написано, после этого все сразу раз и заработало. Всегда какие-то тонкости, мелочи, вот, которые там где-то нужно подкрутить, подправить, поменять какие-то имена, и потом все работает. Вот, и может быть, просто показать на живом примере, ну так, довольно кратенько, как это все делается, как это все настраивается, потому что это действительно интересно. Вот. Так что спасибо всем, что пришли. Давайте тогда на сегодня закончим. Я останавливаю запись.
Да, пошли, пора.